Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Я приветствую в нашем эфире автора и ведущего этой передачи Евгения Розенблюма. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша передача посвящена теме «Дипломатия Святого Престола во Второй мировой войне». И я сразу хочу сказать, что эта тема очень обширна, и ни за 40 минут, ни за 40 часов ее нельзя рассказать целиком. И я расскажу обзорно, очень кратко, именно о дипломатии Святого Престола. То есть я полностью оставлю за кадром гуманитарные усилия Святого Престола, помощь военнопленным, помощь жертвам террора, прежде всего евреям, далеко не только. Все это я не буду сейчас рассказывать, тем более, что когда-то я об этом уже рассказывал на лекции общества «Милиция Дэй» в Санкт-Петербурге, и я надеюсь, что, может быть, кто-то из присутствующих тогда слушает меня и сейчас. Итак, кратко напомню, что так вот совсем кратко пройдусь по фактам. В марте 1939 года избран новый папа римский Пий XII, который до этого с 1929 года был государственным секретарем Святого Престола, то есть человеком, ответственным за всю международную политику. И как, а еще до этого он был нунцием в Германии. Поэтому на всех своих вот постах с 1917 года, сначала как нунций, потом как госсекретарь, он имел дело с нацизмом, так или иначе. Он был в Мюнхене во время мюнхенского путча, во время этих беспорядков он был единственным дипломатом, который не покинул город. И еще тогда он написал в Ватикан, что нацизм – это антихристианская идеология, несовместимая с верой. И впоследствии он тоже много, уже как госсекретарь, делал для того, чтобы остановить по возможности нацизм. И вот в 1939 году его избирают папой римским, в марте 1939 года, то есть уже оккупирована Чехословакия, уже оккупирована Австрия, и начинается подготовка к нападению на Польшу. И одним из своих первых действий новый папа призывает все крупные страны Европы к созыву международной конференции, на которой можно было путем переговоров решить конфликт с, это подчеркивается папой, с учетом интересов всех народов малых и великих. То есть это такая прямая отсылка к Мюнхенской конференции, когда судьба чехословацкого народа решалась без Чехословакии и без учета ее интересов. И на этот ответ, на этот призыв папы не отвечает ни одна из пяти держав. Он призывал к этому Польшу, Германию, Италию, Францию и Англию. Ни одна из пяти держав не отвечает на это. И 24 августа, за неделю до начала войны, папа выступает по радио с призывом: «Ничто не потеряно с миром, все может быть потеряно с войной». Но война начинается. И практически сразу начинается немецкое сопротивление. Вообще немецкое антифашистское сопротивление существует с 1933 года, столько же, сколько существует фашистский режим. В 1939 году несколько генералов, полковников из генштаба, из Абвера, из военной разведки, готовят переворот. Это предыдущая попытка была в 1938-м, как раз незадолго до начала войны начала оккупации Чехословакии. В 1939-м они после окончание кампании в Польше. То есть за сентябрь Польша была завоевана, и в октябре начинается эта подготовка. Немецкие офицеры отправляют в Рим посредника Йозефа Мюллера, баварского адвоката, который был лично знаком с Пием XII, когда тот был нунцием в Германии. И некоторые из этих офицеров, кстати, тоже были с ним лично знакомы. Их задача через посредничество Пия XII выйти на Англию и добиться от англичан гарантий, что в случае переворота будет заключен мир с новым немецким правительством, уже без ненацистским, на приемлемых для Германии условиях. Потому что генералы очень боялись повторения Версальского договора, когда после Первой мировой войны Германия была унижена, и не были наложены унизительные и уничтожающие ее репарации фактически. И папа моментально включился в это, очень рискованная была затея. Папа выставил цепочку посредников. Этот эмиссар немецкой оппозиции никогда не встречался не то что с папой, а с личным секретарем папы. Каждый раз он встречался с кем-то с одним из двух-трех священников, посвященных в дело. Тот потом встречался с личным секретарем папы, тот с папой. И после этого папа передавал это британскому послу при Святом Престоле. И британцы действительно дали такую гарантию в январе 40-го года. Но проблема в том, что наступление было наступление на Западном фронте немецкое, наступление на Францию, сначала было намечено на февраль. И накануне наступления собирались устроить переворот. Наступление Генштаб перенес на весну, соответственно, и переворот был перенесен на весну. А когда англичане увидели, что им обещали переворот в январе или в феврале, его не было, то они уже обеспокоились, они подумали, что это какая-то провокация немецкой разведки, СД, и они отказались дать повторную гарантию весной. А без этой гарантии немецкие генералы побоялись устраивать переворот. Но британский посол при Святом Престоле, который как раз был сторонником того, чтобы дать такую гарантию повторно, он говорил потом, что это единственный случай в истории, когда папа вмешался в столь деликатный вопрос заговора против тирана. В 40-м году Франция была завоевана ударом немецкой армии в обход линии Мажино, в обход французских укреплений на немецкой границе, через территорию нейтральных Бельгии, Голландии и Люксембурга. Этот захват трех нейтральных стран, без объявления войны, без предъявления каких-то условий, неожиданный, вызвал реакцию Святого Престола, и Пий XII направил три телеграммы главам трех государств нейтральных с выражением сочувствия и надежды, что эти государства будут возрождены. Эти телеграммы были опубликованы на первой странице газеты «Сервиторе Романа», официальной ватиканской газеты, что вызвало гнев Муссолини, потому что Италия в это время еще не вступила в войну, но уже собиралась. И эти публикации настраивали общественное мнение Италии против войны на стороне Германии. Дело дошло до того, что чернорубашечники просто избивали продавцов газет и избивали тех, кто купил эти газеты. И просто изъяли весь тираж этого номера. И итальянский посол выразил протест папе Римскому, на что папа ответил: «Я не испугался револьверов, когда они были направлены на меня первый раз, не испугаюсь и второй». Первый раз это был как раз в Мюнхене во время так называемой Баварской республики, то есть была коммунистическая революция в Баварии, в Мюнхене, через год после революции в России. но там это, коммунизм в Баварии продержался несколько месяцев, но за это время коммунисты успели чуть не убить Нунция. Там, по одной из версий, в него даже стреляли, но пуля отскочила от наперстного креста. И это был не только такой смелый ответ, указывающий на то, что папа будет осуществлять свою политику, независимо от того, что думает о ней Муссолини, но и очень обидный для фашистов намек на то, что они ничуть не лучше коммунистов. Потому что основная идеология фашистов была: мы против коммунистов, поэтому надо быть за нас. И второй раз эта идеология стала очень актуальна в 41 году, после нападения на Советский Союз. В это время ватиканскую дипломатию осаждали с двух сторон. Первым моментом была Италия. Итальянский посол настоятельно просил, чтобы папа высказался в поддержку войны против большевизма. Он говорил: вот надо высказаться с осуждением большевизма, с осуждением коммунизма. На что монсеньор Тардини, помощник госсекретаря, уполномоченный папой, отвечал, что если высказываться против коммунизма с осуждением, тогда и с осуждением нацизма тоже. Потому что это две идеологии равно опасные в наше время. Говорил он, ему говорили: но вот не требуется же ничего особенного, просто скрыть, что коммунизм это против христианства. На что Тардини отвечал: ну, церковь об этом уже много раз говорила, и ей не требуется это повторять. Ему говорили: ну вот можно высказаться в поддержку крестового похода. Он сказал: свастика не тот крест, по которому ходит крестовый поход. Вторая линия давления дипломатического на Святой Престол была из Америки. Там сложилась такая ситуация. Америка в то время еще тоже нейтральная страна. Она вступила в войну только в декабре 41 года. Был закон о ленд-лизе, по которому, как известно, поставлялось оружие, поставлялись военные припасы странам, в чьей безопасности Америка заинтересована. К тому моменту таким образом поставлялось оружие только в Англию, и Рузвельт хотел, чтобы Конгресс проголосовал за поставки по ленд-лизу в Советский Союз. В Конгрессе было достаточно влиятельно, чтобы заблокировать этот проект, католическое лобби. И это католические депутаты были против того, чтобы поставлять оружие в Советский Союз, по следующим причинам. Во-первых, они боялись того, что в случае победы Сталина, Сталин захватит существенную часть Европы и будет там устанавливать свои порядки, что, собственно, в итоге и случилось. И, во-вторых, они ссылались на энциклику Пия XI предыдущего папы, энциклика 37-го года о безбожном коммунизме, где говорилось, что коммунизм – это враг христианской цивилизации, и поэтому христиане не должны сотрудничать с коммунизмом ни в каких вопросах. И существовало мнение, что это говорится о других случаях, это говорится не о поддержке народа, который стал жертвой агрессии, пусть даже управляется коммунистами, а о поддержке, о совместных инициативах с коммунистическими партиями в своей стране. Существовало и иное мнение, которое гласило, что вот поддержка Сталина в данном случае невозможна, поддержка оружием Красной Армии. Поэтому вопрос общества был расколот, и в частности были расколоты американские католики. Сложилась беспрецедентная ситуация, когда два американских епископа публично высказались противоположным образом. И в этой ситуации и сам американский епископат, и государственный секретариат США просили папу высказать официальную трактовку энциклики его предшественника. И хотя вот монсеньор Тардини, уполномоченный заниматься внешней политикой, помощник госсекретаря, он считал, что не следует давать трактовку в данной ситуации, разрешающую помощь по ленд-лизу Советскому Союзу, он считал, что надо дать возможность нацистам победить коммунизм, а потом уже надеяться, что победят нацизм. западные страны, но папа имел другое мнение, он, хотя тоже беспокоился по поводу распространения коммунизма, он, тем не менее, распорядился такую инструкцию дать. И Христианский престол не высказывался публично о том, что можно поддерживать Советский Союз в войне, но по дипломатическим каналам была передана информация нунцию в Америке, тот уполномоченный американский епископат высказаться именно таким образом. И это привело к тому, что действительно с 1 октября 1941 года поставки по ленд-лизу в Советский Союз пошли. И тем самым стала возможной победа в битве под Москвой, контрнаступление, начавшееся в декабре, как раз практически 70 лет тому назад ровно, на несколько недель побольше, 70 лет, 2 недели. И тем самым Пий-12 не позволил Гитлеру выиграть войну Блицкригом. И хотя Пий-12 всегда сохранял как бы устраненность от обеих воюющих сторон, он не присоединялся никогда официально или да, в какой-то декларации к антигитлеровской коалиции. Но он всегда говорил, что это вот, удаленность от сторон позволяет ему судить дела тех или иных сторон объективно. И он всегда публично по радио Ватикана или в каких-то энцикликах, выступлениях многократно осуждал преследование жестокости. И было очевидно вот, любому слушателю, про кого идет речь. Особенно если осуждались там жестокости в оккупированной Польше. Всем было понятно, кто оккупировал Польшу. И вот у нас уже нет времени, сейчас уже 20 минут прошло. Я совсем кратко скажу о том, как... В конце войны снова проявилась дипломатия Святого Престола. Пий-12 был против условия, выдвинутых в 1943 году странами-союзниками, о безусловной капитуляции Германии, безоговорочной. Он говорил о том, что нет, надо дать возможность немцам капитулировать на приемлемых условиях, потому что это... придет к скорейшему окончанию войны. Он был против продолжения войны. И действительно, вот это требование безоговорочной капитуляции привело к тому, что немецкая армия сопротивлялась гораздо дольше, чем она бы сопротивлялась иначе. И, кстати, многие немецкие генералы, которые колебались, стоит ли присоединиться к антигитлеровскому перевороту уже в 1943 году, они не стали этого делать, потому что... у них была уверенность, что те, с кем Германия ведет войну, хотят Германию просто уничтожить. Не нацизм, а именно Германию. Вот. И еще Пий-12 осуждал бомбардировки городов, что в конце войны привело к некоторому расхождению между ними и союзниками. Был против того, чтобы мирные граждане страдали под бомбами. Вот. И еще важный сюжет в 43-м году. Вот Ватикан был таким идеальным посредником для переговоров с западными державами. И вот в 39-м году этим воспользовались антинацистски настроенные генералы немецкие. В 43-м году этим попытались воспользоваться нацистские уже лидеры некоторые, то есть Шелленберг и некоторые другие, которые хотели заключить сепаратный мир с западными странами для продолжения войны с Советским Союзом. При этом они рассчитывали убедить Гитлера в том, что надо на это пойти, свалив, добившись устранения Риббентропа. Но они довольно быстро обнаружили, что для нацистов Ватиканский канал для предложения условий сепаратного мира закрыт. И 12-й совершенно не был заинтересован в таком мире, который приведет к сохранению нацистского режима. При том, что в том же самом 43-м году, практически в те же самые месяцы, через посредство Ватикана был заключен мирный договор между западными странами и правительством маршала Бадолью. Это было первое итальянское послефашистское правительство. В июле 43-го Муссолини, как известно, был отстранен от власти, и к власти пришли антифашисты, которые сразу же заключили мир с Англией и с Америкой. Но просто единственное, к чему это привело, к тому, что Германия оккупировала Италию и снова вернула к власти Муссолини, но уже в качестве своей марионетки.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Думаю, что сейчас лучше всего будет подумать над тем, какие можно мне вопросы задать, слушая в это время музыкальную паузу.
Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Дорогие друзья, продолжается передача «Листаем страницы истории». Сегодня с нами на связи из Москвы Евгений Розенблюм. Евгений, пока мы до вас дозванивались, и вот в промежутках мы успели выслушать один из звонков радиослушателя, и он спрашивает о том, как заботились в Ватикане в это трудное военное время о пленных. о тех, кто находился в концлагерях, а в частности о католиках. Была ли им оказана какая-то помощь? Вот такой вопрос.
Да, это очень хороший вопрос. В Ватикане была создана специальная служба информационная, в штате которой сначала было там 4 человека, но очень скоро уже было набрано 600, которая занималась тем, что она рассылала письма с попыткой установить местонахождение людей и связь с ними. То есть, вот, например, есть там итальянский военнопленный в английских руках, и вот семья пишет: помогите нам найти там лейтенанта там такого-то, такой-то полк. Рассылают письма и добивают ответа, пользуясь нейтральным статусом Ватикана, и находили его в каком лагере, какой его там личный номер, помогали установить переписку с семьей. И это действительно было очень мощной деятельностью. То есть за каждый рабочий день служба отвечала на сотни, тысячи даже писем. И многих удалось таким образом найти. Помогать людям в концлагерях было, конечно, сложнее, потому что это все зависело здесь от доброй воли тюремщиков, к сожалению. Ее в случае с военнопленными было больше, чем служниками концлагерей. Кстати, эту информационную службу Ватикана возглавлял наш соотечественник, русский эмигрант, епископ Александр Евреинов, греко-католик.
Алло, вы нас слышите?
Алло, да, я вас слышу.
Да, спасибо вам за ответ на ваш вопрос, и я позволю себе задать еще один вопрос, который, может быть, покажется несколько дилетантским, но тем не менее. В первой части программы вы говорили о том, что некоторая отстраненность, по словам папы, позволяла ему судить дела объективно. А возникает вопрос, а располагал ли он всеми фактами, чтобы действительно иметь возможность судить объективно? И видел ли он все дела? Каким образом поступала информация? И не было ли такого, что часть фактов, наиболее кощунственных, просто замалчивали? Спасибо.
Действительно, это очень сложный вопрос. До конца не всегда известно, о каких фактах когда он знал. Но даже если какие-то конкретные факты ему стали известны только уже после войны, то самую общую картину он, тем не менее, представлял очень хорошо. Потому что связь с функциями, дипломатическим каналом, позволяла ему знать, что происходит в разных странах. И даже, скажем, в Польше, где творились самые страшные жестокости, потому что и все концлагеря для уничтожения были на территории оккупированной Польши, и много что еще другое. У него, тем не менее, была связь через польских епископов. Хотя она была затруднена, к нему проходила информация и об Освенциме, и о преследованиях церкви, и о много чем еще. Вот. Есть еще какие-то вопросы?
Да, спасибо за ваш ответ. У нас еще остается где-то около 8-9 минут. Может быть, вы продолжите эту тему, потому что сложилось ощущение, что рассказали вы далеко не все, о чем можно было бы поговорить. И пока в ожидании звонков от наших слушателей, я хотела бы передать вам микрофон, если это возможно.
Да. Действительно, как я уже сказал, эта тема, надо сказать, полностью не за 40 минут, не за 40 часов. Еще я хотел тогда, раз у меня есть несколько дополнительных минут, рассказать о такой истории. Действительно, часто вот приходится слышать сейчас от разных журналистов или от историков, что Пий XII был вполне поддержан Германией в конце войны в качестве такого вот барьера на пути Советского Союза, в качестве такой защитной стены от распространения коммунизма. Ну, откуда взялась существенная часть такой вот пропаганды, настроенной против папы Пия XII, это отдельный разговор. требуется для отдельного исследования. До конца еще нельзя сказать, что все механизмы раскрыты. Хотя, в общем, в целом ясно, что это целая спецоперация КГБ была после войны по дискредитации перед 12-го. Но факты все под руками. Вот есть возможность посмотреть. Действительно, после в конце войны, начиная с 43-го года, нацисты как раз пытались убедить Пия XII в том, что надо поддержать Германию как вот барьер сохранения коммунизма. Но Пий XII как раз очень четко отвечал, это видно по записям встреч дипломатических, по дипломатическим нотам. Он отвечал, если единственным барьером сохранения коммунизма является нацистская Германия, ну, то есть, мне очень жаль Европу, говорил он. И он, очень четко была вот видна его позиция. Он за Германию напротив нацизма. Так же, как он за Россию напротив коммунизма. И он стремился действительно... это была такая надежда, что, может быть, как-нибудь удастся сделать так, чтобы в конце, в результате войны обе диктатуры были свергнуты. Но когда стало ясно, что этого не будет, и тем не менее Пий XII четко поддерживал вот линию «нацизм должен уйти», «нацизм должен уйти». И здесь еще можно рассказать, случай в Венгрии был. Венгерское правительство в 1943 году, в конце 1943 попыталось выйти из войны. Венгрия была союзником Германии, как известно, и добиться мира с западными странами. Уже подходила Красная Армия, и они хотели выйти из войны. Но Пий XII очень четко дал им понять, вот выйти из войны – хорошо, но только при условии, скажем так, это не должно быть сохранением фашистских вот тенденций фашистского режима. Он действительно поддержал попытку регента Хорти выйти из войны. К сожалению, это всегда приводило к одному, потому что когда те или иные немецкие союзники начинали выходить из войны, Германия их оккупировала и ставила марионеточные режимы. Это было в Италии, это было в Венгрии в 1944-м, когда был поставлен действительно уже откровенно нацистский режим Салаша. И еще такой сюжет, раз уж время позволяет, очень тоже знаковый для нашей страны сюжет, у нас традиционно такая историческая духовная связь с Балканами. Известно, в 1942 году была разгромлена, уже в 1941 году была разгромлена Югославия, колесо сербов, хорватов и словенцев. И было создано так называемое независимое государство Хорватии. Было создано в главе с лидером партии Усташей, то есть фактически хорватские нацисты, Анто Павелищем. И сложилась такая довольно неприятная ситуация, когда было государство, в котором хорваты, хорваты в основном католическая нация, было государство, в котором хорваты были слегка не то что притесняемы, но на вторых ролях, скажем так. Сложилось государство, которое декларирует верность католической церкви на словах, и независимое государство католической нации хорватской, а на практике там, там были совершенно чудовищные зверства, усташевские, это там концлагерь Ясиновоц, недаром называют балканским освенцем. Там была резня, геноцид сербов, геноцид евреев, цыган, ничуть не лучше, чем немцы. Они себя вели в этой ситуации, чем немецкие нацисты. И Пий XII принял довольно странное решение. Он, на первый взгляд, странное. Он отказался признать самое независимое государство Хорватии. Он отказался сохранить дипломатические отношения с Хорватией и продолжал сохранять дипломатические отношения с королевством сербов, хорватов и словенцев в правительственном изгнании. Усташевский вот, поглавник, диктатор Анто Павелич, вовсю он пытался добиться, чтобы прислали нунция, чтобы прислали... чтобы дипломатические отношения были установлены. Ему отвечали «нет, нет». И когда прислали некого священника, даже не епископа, в качестве наблюдателя от Ватикана, Павелич объявил, что вот это нунций, это нунций. И было публично опровергнуто это. В газете «Роман» по радио Ватикана «нет, это не нунций, это не дипломат, не представитель Ватикана при правительстве, это просто наблюдатель над происходящим в Хорватии». Вот. И тот же епископ, известный Игорь Загреба, он очень часто в проповедях осуждал режим Павелича, он осуждал зверство, он призывал прекратить насильственное обращение сербов в католичество. Он говорил о том, что люди должны обращаться только по велению своей души, из одной религии в другую. И вот трижды Павелич просил Пия XII синод епископов в Загребе, 15 всегда отвечал отказом. Но про храмовский вопрос надо, видимо, говорить когда-нибудь потом отдельно. Это очень большой и запутанный сюжет.
Евгений, спасибо вам большое за передачу.
Спасибо.
Спасибо. С нами на связи из Москвы был Евгений Розенблюм. И вы слушали передачу «Листая страницы истории».